Некогда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях всех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои тех прекрасных места только в этих портах и на станциях всех у меня никого почему-то. Может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Я не место. Как доехать туда, как туда долететь? И кто сможет теперь мне помочь или все рассказать? О местах, что не старые, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. О местах, что не старые, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. Но знаю я есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лицо как в местах тех, нигде, брат, поменее нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты. Я уеду туда, только где мне достать бы билеты.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Полдень в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Президент Йемена Али Абдалла Салих передумал уходить в отставку. Талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане. Массовые митинги и шествия проходят в День труда по всей России. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. НАТО сожалеет о человеческих жертвах в Ливии, особенно среди мирного населения. Об этом заявил глава военной операции в этой стране генерал Шарль Бушар в связи с информацией о гибели членов семьи Каддафи. Бушар признал, что в ходе последней бомбардировки был уничтожен командный центр ливийского лидера в Триполи. Представитель ливийского правительства обвинил НАТО в том, что целью авианалета была ликвидация Муаммара Каддафи. Ранее сам Каддафи призывал НАТО приступить к переговорам о прекращении бомбардировок, но оппозиция, которую поддерживает Запад, отвергла призыв Каддафи к диалогу. Антиправительственная демонстрация на Мальдивах закончилась арестами. Митингующих в столице страны разгоняли с помощью слезоточивого газа и дубинок. Десятки человек получили травмы. На митинг собралось, по оценкам организаторов, около 5000 человек. Они выступали против политики руководства Мальдив, которое, по их мнению, не способно бороться с ростом цен и безработицей. Также демонстранты требовали отставки президента Мохаммеда Нашида. Президент Йемена Али Абдалла Салих передумал уходить в отставку. Салих не стал подписывать соглашение, согласно которому он должен был уйти с поста, а в обмен получить иммунитет от судебного преследования. Президент считает, что соглашение, предложенное Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, должно быть подписано не им, а представителями правящей партии страны Всеобщего народного конгресса. Кроме того, Салих настаивает на том, что он должен оставаться на своем посту в течение 30 дней после подписания соглашения, чтобы проследить за передачей власти. Жители южной провинции Сирии собираются прорвать сегодня блокаду города Дера, окруженного со всех сторон войсками. Из соседних населенных пунктов туда направляются колонны манифестантов. Участники акции собираются продемонстрировать мирный характер протестного движения в Сирии. Как сообщила сирийская правозащитная организация, в Дера, где проживают 150 тысяч человек, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Там все острее ощущается нехватка продовольствия, медикаментов и детского питания. Оппозиционные партии Буркина-Фасо потребовали от президента страны Блеза Компаоре уйти в отставку. Они возлагают на него ответственность за волну насилия, прокатившуюся по этой африканской стране в последние месяцы. Такое совместное заявление стало итогом съезда 34 оппозиционных партий. С февраля этого года по Буркина-Фасо прошел ряд митингов с участием молодежи и студентов, недовольных социальной политикой властей. Под давлением протестующих президент назначил новое правительство и сменил начальника генштаба армии. Талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане. Начало кампании запланировано на сегодня. В рамках наступления талибы планируют серию нападений на высокопоставленных чиновников, акции против международных сил, а также теракты, в том числе с использованием смертников. В опубликованном в субботу заявлении талибы предупредили мирное население о необходимости избегать мест большого скопления людей и таких объектов, как военные базы. Массовые митинги и шествия проходят сегодня в День труда по всей России. Их организуют политические партии и профсоюзы. Главные акции состоятся в Москве. Многотысячную демонстрацию устраивает Федерация независимых профсоюзов России. Глава федерации Михаил Шмаков заявил, что участники акции скажут «нет» предложениям, поступающим от бизнес-сообщества, ввести 60-часовую рабочую неделю вместо нынешней 40-часовой. Вместе с профсоюзами на первомайскую демонстрацию выйдут сторонники партии «Единая Россия». Они имеют большинство мест в российском парламенте и поддерживают позицию профсоюзов. Свою демонстрацию проведут коммунисты. Среди их требований – национализация стратегических отраслей и введение рабочего контроля на производстве. Вечером пройдут народные гуляния, централизованные представления и концерты. В Ярославле сегодня открывается международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Начнется фестиваль с постановочного концерта в Ярославском Кремле. Там в исполнении камерного ансамбля солиста Москвы под руководством маэстро Башмета зазвучит известное произведение Генделя «Музыка фейерверков». Состав участников третьего фестиваля без сомнений порадует публику. Среди известных музыкантов сэр Джеймс Гелвей, эстонский ансамбль «Хортус Музикус», Алена Баева и многие другие. Стоит отметить, что и близлежащие города Ярославля тоже не останутся без внимания. Запланированы концерты в Мышкине, Угриче, Рыбинске. Новости «Голоса России» всегда доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru. Следующий выпуск в эфире в середине часа.
«Голос России». Новости.
И теперь о том, что обещают синоптики на сегодня. В Тегеране дождь и гроза, 27 градусов тепла. В Багдаде ясно, плюс 25. В Мазари-Шарифе до 35, выше нуля. В Тель-Авиве 22 градуса тепла, там возможен небольшой дождь. В Иерусалиме сегодня малооблачно, небольшой дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге без осадков, 7-9 градусов тепла. В Москве сегодня воздух максимально прогреется до 17, возможны кратковременные дожди.
«Голос России». Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. В субботу тремя матчами стартовал 7-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. В центральном поединке в столичном дерби «Спартак» взял верх на ЦСКА 1-0. Автором победного гола на 78-й минуте стал Ари. Также со счетом 1-0 грозненский «Терек» благодаря мячу, забитому «Мгуни», был сильнее нижегородской «Волги». Московский «Локомотив» сломил сопротивление краснодарской «Кубани» 2-1. В составе железнодорожников отличились Майкон и Ибричич, у «Кубани» гол на счету Трауре. Дортмундская «Боруссия» стала чемпионом Германии по футболу. В 32-м туре она обыграла на своем поле «Нюрнберг» 2-0 и стала недосягаема для ближайшего преследователя «Байера». Он, в свою очередь, в гостях проиграл «Кёльну» 0-2. Штутгарт Павла Погребняка на выезде взял верх над «Хофенхаймом» 2-1. Российский форвард вышел на 58-й минуте. На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею состоялись матчи еще в двух группах. В дивизионе С сборная Норвегии по буллитам сломила сопротивление команды Швеции с общим счетом 5-4. Американцы разгромили австрийцев 5-1. С таким же результатом в группе Д финны нанесли поражение датчанам. Сборная Чехии обыграла команду Латвии 4-2. Россиянин Николай Давыденко вышел в финал мужского теннисного турнира в Мюнхене. Это произошло после того, как его соперник чех Радек Штепанек во втором сете отказался от продолжения борьбы из-за травмы. Первый сет Давыденко выиграл 6-3, во втором вел 4-0. Соперником россиянина в борьбе за главный приз станет немец Флориан Майер, который переиграл своего соотечественника Филиппа Петшнера 6-3, 6-4. В Москве завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В заключительный день соревнований были разыграны два комплекта наград. В состязаниях женщин первенствовала японка Мики Анда. Второе место заняла кореянка Юна Аким, замкнула тройку итальянка Каролина Костнер. Россиянки Алена Леонова и Ксения Макарова расположились на 4-й и 7-й позициях соответственно. В соревнованиях танцевальных дуэтов золотые медали завоевали американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Серебряными призерами стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойерн. Бронза досталась еще одним представителям США Майи и Алексу Шибутани. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев 6-е, Елена Ильиных и Никита Коцалапов 7-е. Таким образом, на домашнем чемпионате мира россияне завоевали две медали. Серебро в парном катании у Татьяны Волосожар и Максима Транькова, бронза у Артура Гачинского. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Праздник 1 мая отмечают сегодня в России. Лозунги у всех разные. Хорошее настроение у всех одно, я надеюсь, хорошее. Президент России 18 мая проведет пресс-конференцию. Аккредитация российских и зарубежных журналистов уже началась. Войска коалиции нанесли очередной удар по Триполи. Сын полковника Каддафи убит во время авианалета.
Голос России.
Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Целями ночных авиаударов ВВС НАТО, в ходе которых был убит сын лидера Джамахирии Муаммара Каддафи, Сейф аль-Араб, были исключительно военные объекты на территории Ливии. Об этом сообщил представитель командования Североатлантического альянса. Представитель НАТО признал, что во время последней бомбардировки был уничтожен командный центр ливийского лидера Баб-эль-Азизия в Триполи. Однако целями авиаударов сил НАТО являются исключительно военные объекты, а не гражданские лица. Накануне ночью авиация НАТО подвергла бомбардировке резиденцию руководителя ливийской революции Муаммара Каддафи Баб-эль-Азизия. Как сообщил официальный представитель правительства Джамахирии Муса Ибрагим, в результате удара с воздуха погиб 6-й сын Каддафи Сейф аль-Араб, а также 3 внуков ливийского лидера. Сам Муаммар Каддафи не пострадал, хотя, по словам Мусы Ибрагима, именно его ликвидация являлась целью авианалета. Вместе с тем, среди находившихся в том же здании его родственников и близких есть раненые. Подробности пока не приводятся. В субботу Муаммар Каддафи заявил, что ливийская армия готова прекратить боевые действия при условии, что на перемирие согласятся пойти все вовлеченные в конфликт стороны. Решение о прекращении огня не должно быть односторонним, сказал Каддафи. Мы были первыми, кто приветствовал такой шаг и кто его одобрил. Однако атаки НАТО по-прежнему продолжаются. Он подчеркнул, что не собирается покидать Джамахирию и никто не сможет заставить его отказаться от защиты родного государства. В свою очередь, ливийская оппозиция отвергла предложение ливийского лидера о перемирии. Режим Каддафи потерял доверие, сказал официальный представитель оппозиционного переходного национального совета Абдель Хафиз Гуга. Время для компромисса прошло. Народ не видит возможности для того, чтобы в будущем Ливии режим Каддафи играл какую-либо роль. Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На этой неделе крайне напряженная ситуация сохранялась и в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне. В других странах региона, например, Ливия еще раз показал, военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. Декларация о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому преступными режимами, фактически оказывается пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Мирное население Ливии, судьбой которого месяц назад вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляют собой вооруженных и хорошо экипированных повстанцев, а явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза ООН, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Муаммара Каддафи продолжается, сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совбеза.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятно наземные операции в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждают в Москве. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Впрочем, в странах коалиции нет единого отношения к вмешательству во внутриливийский конфликт. Например, итальянский министр Умберто Босси, союзник премьера Берлускони, заявляет, что решение Рима присоединиться к операции по нанесению авиаударов по ливийским военным объектам может привести к кризису в итальянской правящей коалиции. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На этой неделе главы МИДов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салех в течение 30 дней должен сложить себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален, об этом сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным.
27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь. Это стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойно и в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. В городе Дер-Аав за последние дни погибли 10 человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ, в том числе и потому, что становится все более очевидным кое-что и в Сирии, и в других странах. Открыто надеяться, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование цепи насилия и своего рода приглашение к гражданской войне. Так считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны заинтересованы в нестабильности в этой стране или в приходе власти лиц политических сил, которые будут проводить политику выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормы международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется и в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. По словам члена оппозиционной шиитской партии Бахрейна Аль-Вифак Матара Матара, еще 3 участников волнений, происходивших в королевстве в феврале-марте этого года, приговорены к пожизненному заключению. Массовые акции протеста в Бахрейне начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Антиправительственную демонстрацию, прошедшую вечером в субботу, в столице теперь уже Мальдивской республики, города Мале, разогнали с помощью слеза точилого газа и дубинок. Об этом сообщает Associated Press. Десятки людей получили травмы. В полицейском управлении рассказали, что 10 участников акции арестованы за порчу имущества. Таким образом, сложная ситуация теперь и в еще одной арабской и преимущественной на мусульманской стране. По словам представителя полиции Мальдивских островов, сотрудники правоохранительных органов попросили демонстрантов разойтись, однако в ответ из толпы полетели различные предметы. Тогда власти решили применить силу. Представители мальдивской оппозиции, организовавшие митинг, сообщили, что полицейские увезли с собой около 30 человек, включая нескольких лидеров протестного движения. Как сообщалось ранее, на митинг в Мале, население которого едва превышает 100 тысяч человек, собралось, по оценкам организаторов, около 5 тысяч. Выступали против политики руководства республики, которые, по их мнению, не способны бороться с ростом цен и безработицей. Также демонстранты требовали отставки президента Мухаммеда Нашида, который был избран в 2008 году.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Президент России Дмитрий Медведев 18 мая проведет пресс-конференцию. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации главы российского государства. Место, где Медведев будет общаться с журналистами, пока не называется, но аккредитация уже объявлена. Все желающие, как российские, так и зарубежные журналисты, могут принять в ней участие. Об этом пишут российские газеты. С обзором прессы за неделю Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. От президента ждут разъяснений предвыборной политики. По данным ведомостей, первая пресс-конференция Дмитрия Медведева в роли главы государства пройдет 18 мая в нестандартном формате. Обычная пресс-конференция будет совмещена с онлайн-общением. До сих пор Медведев общался с прессой на закрытых встречах и небольших брифингах. Многочасовое телеобщение оставалось прерогативой Владимира Путина. Последние, напоминают ведомости, на посту президента провел 7 полномасштабных встреч с журналистами. На них собиралось более 1000 сотрудников федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Кремлевские чиновники в 2009 и 2010 годах не исключали, что Медведев даст пресс-конференцию по итогам года, но мероприятие так и не назначили. Сейчас же, констатирует политолог Дмитрий Бодовский, фактически начались парламентские выборы. Главная задача Медведева – формирование и удержание политической инициативы на лето. Если в марте инициатива принадлежала Медведеву, то апрель – за Путиным. Президенту уже важно, чтобы последнее слово было за ним, считает Бодовский. Впрочем, вряд ли он прояснит интригу вокруг выборов 2012. По мнению депутата Единоросса Сергея Маркова, пресс-конференция даст Медведеву возможность показать, что он – активно действующий президент, который принимает решения, непосредственно касающиеся граждан. РБК «Дели» публикует интервью с политтехнологом Глебом Павловским. Напомню, глава фонда эффективной политики более 10 лет сотрудничал с Кремлем. Однако теперь все контракты с ним расторгнуты, а сам он лишился статуса советника президентской администрации. В беседе с РБК «Дели» Павловский рассказал, что никакого конфликта с Кремлем у него нет. Истинная причина ухода – в двойственности его положения. С одной стороны, политолог выступал советником, а с другой – постоянно комментировал политику в прессе. Это доставляло неудобства и вызывало некоторые конфликты. Журналисты привыкли рассматривать мои комментарии, как идущие якобы от Кремля. Сегодня страсти вокруг тандема накалены, и администрация решила упростить ситуацию ценой сотрудничества со мной. Коллеги не должны отвечать за мои слова, цитирует РБК «Дели». По словам Павловского, он и дальше будет комментировать в прессе политические процессы, пусть даже и к неудовольствию аппарата. «Я действительно болею за команду Медведева», — поделился эксперт. Он также рассказал о соотношении сил в тандеме. По его словам, никакого раскола нет, но есть две команды в Кремле и Белом доме, в то время как сейчас уже пора консолидироваться вокруг одного лидера. По мнению Павловского, президентом должен оставаться Медведев при непосредственной поддержке Путина. Другие варианты, уверен политолог, более опасны и могут привести к дестабилизации. Россия и ЕС договорились вместе идти к отмене виз. Коммерсант пишет о перечне совместных шагов. Документ с таким названием спустя год с начала переговоров подписали российские и европейские дипломаты. Выполнение прописанных мер предварит введение безвизового режима. По данным Коммерсанта, и в Еврокомиссии, и в МИД России проделаны работы довольны. Стороны сошлись во многих пунктах, и теперь, по словам главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимира Воронкова, список осталось отредактировать, чтобы он был приемлем и для Москвы, и для Брюсселя. Это новаторский документ, и ЕС, и Россия выступают как равноправные партнеры. По словам Воронкова, если всем остальным странам Евросоюз предлагал схему действий, то Москва не является получателем каких-либо указаний. Перечень разбит на 4 блока. В первом речь идет об уровнях защиты документов, паспортов и удостоверений личности. Второй блок касается борьбы с нелегальной миграцией. В третьем говорится о координации в вопросах безопасности. И, наконец, четвертая группа предусматривает реализацию антидискриминационной политики и предполагает полный доступ граждан к получению документов, необходимых для поездок, а также создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Программа содействия переселению соотечественников может стать бессрочной. Подробности в российской газете. По данным издания, новая программа будет иметь несколько принципиальных отличий от действующей. Во-первых, она будет постоянной, хотя была рассчитана до 2012 года. Российские власти предполагали, что программа воспользуется как минимум сотни тысяч человек, а переселились пока 32 тысячи. Второе принципиальное новшество, о котором пишет РГ, теперь участники программы не будут привязаны к конкретному месту работы. Они могут вести собственный бизнес, учиться, словом, самостоятельно решать свою судьбу. Еще одна новинка – уточняется понятие члена семьи. Сейчас по закону членами одной семьи являются родители и дети, а, например, дедушки и бабушки – отдельная семья, что сразу сужает круг потенциальных переселенцев. В таком же положении были и приемные дети, то есть они тоже не считаются членами семьи. Новая редакция программы должна снять эти недоразумения. РГ также пишет о поправках в налоговый кодекс и в закон о правовом положении иностранных граждан. Согласно документу, для участников госпрограммы содействия переселению и членов их семей снижается ставка подоходного налога с 30% до 13%, а также отменяется госпошлина за регистрацию по месту жительства. РГ считает, что если бы поправки появились несколько лет назад, число участников госпрограммы было бы значительно больше. 9 мая мы увидим реальные изменения, происходящие в армии. По мнению «Известий», именно парад способен отобразить ее новый облик. Меняется не только форма, но и масштаб действия. По Красной площади пройдут более 20 тысяч солдат и офицеров. И 100 единиц военной техники. А вот воздушная часть будет представлена всего 5 вертолетами Ми-8. Это самая сложная часть парада, и ее, по данным «Известий», решено проводить в юбилейные годы. Откроется парад церемонии выноса Знамени Победы. Прохождение колонн военнослужащих будет сопровождаться 7 маршами, которые исполнят оркестр из 1500 музыкантов. Нововведения коснутся состава военной техники. В параде примут участие 3 пусковые установки новейшего мобильного стратегического комплекса «Тополь-М». Также прямо с позиции на парад прибудет еще одна новинка нашей армии – зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Он не имеет аналогов в мире и предназначен для защиты важнейших объектов от ударов авиации. Москвичи и гости столицы также увидят пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Смерч» и другие образцы военной техники. Машины в 2 колонны проследуют справа от здания исторического музея, далее по Красной площади и, выйдя на Васильевский спуск, повернут направо по набережной Москвы-реки и вернутся на Ходынское поле. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Россия сегодня отмечает День весны и труда. Праздничные шествия и гуляния уже проходят на Дальнем Востоке, в Сибири и в Москве. В необычайно массовой оказалась первомайская демонстрация в Якутске. Там приняли участие 70 тысяч человек. Это каждый четвертый житель города. Вслед за пешими колоннами уже по традиции проехали байкеры и велосипедисты на улицах Хабаровска. Также вышли десятки тысяч людей, представители политических партий, общественных движений, сотрудники предприятий, организаций. Не менее многолюдно было в Южно-Сахалинске. В центре города на демонстрацию собрались около 20 тысяч человек. В Москве более 20 массовых мероприятий проходят сегодня. Ожидается, что в них примут участие десятки тысяч человек. Вообще, у традиции отмечать 1 мая глубокие исторические корни. Изначально в этот день древние поклонялись богам земли и плодородия. В средние века церковь пыталась искоренить языческие традиции. Суть праздника изменилась. В новейшей истории 1 мая стало символом объединения и борьбы рабочего класса. Современный
1 май, соединил в себе все эти стороны, став праздником для миллионов людей разных национальностей. Еще в дохристианские времена у разных народов период с середины апреля по середину мая отмечался как начало весны у северных народов или лета на юге Европы. После вспахивания земель и посева древние люди торжественно отмечали первый день мая, чтобы их весенний труд не пропал зря и имел хороший урожай, говорит историк Сергей Карпенко.
Естественно, что весной был праздник, связанный с началом этих земледельческих работ, от которых зависела жизнь людей. Во всех культурах, какую страну ни возьми, это совершенно естественный, природный, народный праздник. Приход весны, начало нового земледельческого цикла, начало нового земледельческого года. Так или иначе, это всегда отмечалось. Да, у каждого народа были и свои ритуалы, и свои хороводы, и свои празднования, но смысл у всех был один.
У западнославянских народов на территории современных Польши, Чехии и Словакии в ночь на 1 мая праздновался так называемый «Живиндень» – «Жива», сокращенно от имени «Живена» или «Живония», дающая жизнь, богиня жизни, весны, плодородия, рождения. В этот день к вечеру разводили костры по берегам рек, купались. Главным объектом почитания в этот день было так называемое «Майское дерево», рассказала сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Нинель Полищук.
Это праздник встречи лета. Больше такой молодежный был праздник, но встречали его все, конечно. И там было вот так называемое у них майское дерево. Его украшали там ленточками разноцветными, и с ним ходили, песни пели.
Майское дерево, майбаум, неотъемлемый атрибут так называемых майских праздников в Германии. Это высокий ствол с зеленым венком на верхушке, наряженный молодой зеленью и цветами. В средние века почитание богини Живы заменили празднованием Дня Святой Параскевы Пятницы. Также и в Германии языческая Валкурова ночь, когда праздновалось изгнание злых духов и ведьм, и начало весны под влиянием церкви трансформировалось в почитание Святой Вальпургии. А ночь 30 апреля на 1 мая переименовали в Вальпургиеву. В России традиция отмечать 1 мая изначально также не имела ничего общего с идеями рабочей солидарности. До начала 18 века этот день проходил почти незаметно в тени пасхальных торжеств. А вот при Петре I, 1 мая, или как тогда его называли, Кокуй, обрел статус настоящего торжества, отмечает Нинель Полищук.
Празднование было воспринято от европейских народов, которые, как известно, жили в немецкой слободе. К середине 19 века это уже приобрело довольно широкое распространение. Сначала это был праздник жителей обеих столиц, а затем уже многих губернских и уездных городов. Наиболее старые и самые многолюдные первомайские гуляния – московское и петербургское. В Москве с 1730-х годов они устраивались преимущественно в Сокольниках в XIX веке, иногда еще и в Марьиной роще. В Петербурге до конца 1890-х годов в Екатеринговском парке.
До начала 90-х годов 19 века маевки проходили в форме народных гуляний и назывались семейными. В 1890 году 10 тысяч рабочих Варшавы решили провести стачку в память о расстреле демонстрации чикагских рабочих в 1886 году. Последняя демонстрация в честь Дня солидарности трудящихся прошла в Советском Союзе 1 мая 91 года. С тех пор он носит официальное название «Праздник весны и труда» и остается выходным днем. Далее в нашем эфире краткий выпуск новостей. Его по традиции проведет мой коллега Сергей Ясенев.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. НАТО сожалеет о человеческих жертвах в Ливии, особенно среди мирного населения. Об этом заявил руководитель военной операции в этой стране генерал Шарль Бушар в связи с информацией о гибели членов семьи Каддафи. Бушар сказал, что целью были военные объекты, а не гражданское население. Теракт в Афганистане. 5 человек погибли, 11 ранены. Террорист-смертник, на котором был поезд «Шахиды», взорвал себя на рынке одного из поселков. А тем временем в провинции Газни вооруженный человек открыл стрельбу по контрольно-пропускному пункту полиции. Нападения начались на следующий день после того, как движение «Талибан» заявило о начале весеннего наступления на войска западной коалиции и на силы безопасности страны. Количество жертв торнадо в США превысило 350 человек. В регионе уничтожено более 10 тысяч домов. Без крыши над головой остались десятки тысяч людей. Местные власти утверждают, что количество жертв еще не окончательное, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы, и еще многие числятся пропавшими без вести. От мощного торнадо больше всего пострадал штат Алабама. Сегодня проходит беатификация покойного папы римского Иоанна Павла II. Церемония продлится 2 дня, завершится в понедельник. После этого понтифик будет официально причислен к лику блаженных. Процесс беатификации Иоанна Павла II, по сути, начался практически сразу после его кончины в 2005 году. Тогда уже в июне Ватикан официально начал изучение свидетельства о чудесах, совершенных понтификом. Россияне отмечают праздник весны и труда, более известный в мире как День солидарности трудящихся. По всей стране проходят массовые митинги, народные гуляния. Также в этом году 1 мая совпало с церковным праздником «Красная горка». Корни у него языческие, связан он был с проводами зимы и встречей весны. Старинная русская пословица говорит: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведется». Издревле на Красную горку устраивались гуляния, сватовства и свадьбы, и обычай жив до сих пор. Многие стараются венчаться именно в этот день. Украинская служба BBC завершила вещание на Украину на радиочастотах. Последний прямой эфир состоялся в субботу. Сообщается, что украинская служба продолжит свою работу в интернете. Такие изменения в работе одного из крупнейших и влиятельных в мире СМИ происходят из-за финансовых проблем. В рамках сокращения бюджета Всемирной службы BBC радиовещание было прекращено уже у 11 служб, в том числе и русской. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем сайте. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 1 мая 2011 года. «Мир, труд, май». Именно таким праздничным лозунгом мы откроем сегодняшнюю программу. 1 мая – праздник международный, но отмечают его не во всех странах. Например, в США, Японии, Австралии и Новой Зеландии бокалы поднимают не в этот день. Интересно, что в современном виде праздник возник в конце 19 века. 1 мая 1886 года социалистические, коммунистические и анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. У работников был свой день и в старину. Так, в языческие времена праздник был посвящен Богу Солнца и плодородию. В Российской империи 1 мая, как День международной солидарности, впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тысяч рабочих. Вот пример ударного труда. В этот день, в 1633 году, родился Себастьян де Вабан. Военный инженер-новатор за всю свою жизнь построил свыше 300 крепостей. Впервые использовал стрельбу рикошетом, стал одним из основоположников миноподрывного дела. Он также придумал новый штык, который насаживался на ствол, а не вставлялся в дуло ружья, что позволяло вести огонь, не снимая штыка, и повлияло на тактику боя. За заслуги в 1703 году ему было присвоено высшее воинское звание маршала Франции. Как известно, плоды труда нужно продвигать. Реклама приходит на помощь. В этот день, в 1880 году, родился Альберт Ласкер. Ласкер сделал рекламу агрессивной. Она стала не просто информировать, а продавать. Непременными атрибутами рекламы стали слоганы, яркое визуальное решение, использование знаменитостей. Одной из самых успешных его акций была реклама сигарет Lucky Strike, в которой, нарушая все каноны, сигареты рекламировали женщины, кинозвезды и оперные дивы, как средство, заметьте, борьбы с полнотой. Позже, по иронии судьбы, Ласкер основал благотворительный фонд для поддержки медицинских исследований и присуждения наград в области медицины и здравоохранения. Но вернемся к первомайскому празднику. В каждом деле есть свои ударники труда. Так и на войне есть герои-рекордсмены. В этот день родился Виталий Иванович Попков, летчик-истребитель, на счету которого 41 лично сбитый самолет противника и один в группе. Именно доблестный ас Виталий Попков стал прототипом героя знаменитого фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Надежда Ширинская и наш гость, директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом, член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Александр Васильевич Пурин. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день, Надежда Сергеевна.
Александр Васильевич, вы работаете с соотечественниками уже много лет, достаточно для того, чтобы какую-то динамику развития наших взаимоотношений с соотечественниками как в ближнем, так и в дальнем зарубежье как-то охарактеризовать. Скажите, что меняется, что является приоритетом на сегодняшний день в наших взаимоотношениях с соотечественниками?
Хорошо известно, что Россия имеет одну из самых больших, как говорят, диаспора в нынешнем виде, это зарубежная община, которая существует сегодня, порядка 35 миллионов человек. И такое увеличение, так сказать, оно произошло, вы знаете, когда? На переломе в начале 90-х годов, когда не по своей воле 25 миллионов человек осталось за пределами, скажем так, родины и отчизны. Сам подход, он изменился в 2000-х годах к этой проблеме. Если раньше основной подход был провозгласить, закричать, протестовать. Но реально, так сказать, работа по структуризации общины, по налаживанию связи с Россией велась довольно слабо. Это по всем показателям, по которым мы посмотрим. То где-то в 2000-х годах, ближе к 2005 году, изменился сам подход. Было назначено руководителем правительственной комиссии Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Была принята первая программа трехлетняя, от 2006 до 2009 года. Сейчас мы работаем на третьей программе. На третьей программе. Увеличилось относительно финансирование. Но когда мы говорим о том, что за рубежом 35 миллионов человек, соотечественников, это по новому закону, это такой узкий состав, да, потому что по старому закону это вообще десятки миллионов можно было причислить к категории соотечественников, то, конечно, это деньги не очень большие. Но, тем не менее, должен сказать, что немногие страны, это богатые страны, цивилизованные страны, которые оказывают поддержку. Потому что все-таки большинство стран ориентируется на то, что, наоборот, община, так сказать, будет оказывать поддержку материнскому государству. Поэтому вот даже если мы возьмем только вот по линии как бы МИДа, правительственной комиссии, эта помощь увеличилась с 50 миллионов в 2001 году до 350-400 миллионов, то, что оказывается сейчас. На огромный зарубежный мир это, конечно, не очень много, так сказать. Но, тем не менее, это знак того, изменения такого принципиального характера. Если в советские времена характер отношений между, допустим, Советским Союзом и теми, кто выехал из Советского Союза, они на 99% носили характер такой негативный, да? То есть Россия
очень
считала предателями.
Мы так все и выросли, правда?
Да, зарубежные, именно, соотечественники, они везде, где могли, старались причинить ущерб. Вот. И сейчас, в общем, наша главная задача даже не в объемах, а в том, чтобы диалог между Россией и зарубежным русским миром, он носил позитивный характер. Вот это вот главная вещь. И тут не нужно какие-то очень конкретные вещи, какие-то споры, есть спорные вопросы, я знаю, в общинах по тем или иным политическим, так сказать, проблемам, да. Но очень важно, чтобы диалог носил позитивный характер. Вот на это и нацелено. Поэтому я скажу, что помимо того, что вот эта центральная часть, то, что касается МИД и правительственной комиссии, и средств, которые выделяются федеральной власти по этой линии, вот смотрите, реорганизовано Россотрудничество, да? Сейчас напрямую выделяют средства на работу соотечественников, чего не было никогда раньше. Создан фонд «Русский мир», потому что проблема русского языка и русской культуры – это гигантская проблема, которая требует значительных средств.
Которые... Наверное, одна из важнейших, чтобы поддержать наших соотечественников, чтобы они все-таки они оставались русскими, правильно?
Да, чтобы они сохраняли свою идентичность, так сказать, что очень важно, потому что там есть три пути, да, либо ассимилироваться полностью, что некоторые и делают, либо маргинализироваться, то есть ни туда, ни сюда, и как бы выпасть, уйти в сторону, вот, либо сохранить свою этнокультурную самобытность, ну, свою этнокультуру, чувствовать, что он русский, да, это, в общем-то, можно гордиться, потому что, ну, разные бывают люди, в общем-то, русским, россиянам, которые выехали за рубеж, в общем-то, есть чем гордиться, и что бы мы ни взяли, взяли бы историю и роль нашей страны, одна из ключевых в истории напряжения многих веков, да, в любой области наша нация, которая сегодня составляет там 2% населения мира, вот нас гигантский вклад. Поэтому это нормально. Люди есть не только возможность, вообще есть интерес. И чем более развитая будет Россия, чем будет лучше и быстрее развиваться, тем эта связка между Россией и зарубежным русским миром, она будет безусловно укрепляться. Поэтому вот эти структуры, так сказать, которые созданы, они имеют также федеральное финансирование, и они также активно существуют. Есть программа «Русский язык», да, это Минобрнауки и Россотрудничество. Это тоже очень важная программа, она нацелена прежде всего на поддержку учителей, на школы, на русский язык, прежде всего за рубежом. Поэтому вот эти вещи, так сказать, они не случайно появились, и они появились после конгресса в Санкт-Петербурге 2006 года, когда вот такое качественное произошло изменение в отношении зарубежного русского мира. Если 3 года назад эта община, состоявшая из каких-то отдельных фрагментов, зачастую не знающих друг друга в одной и той же стране, и даже не небольшой стране, вот, то за последние годы мы эту общину постарались помочь ей структурироваться, да, потому что никакая община не будет иметь будущего, если она не будет структурирована, да.
Я хочу вам сейчас привести пример, именно питерский конгресс, когда я подошла к американской делегации, я тоже впервые в жизни вообще видела такое количество соотечественников, и я сказала, я буду всех записывать, я буду со всеми знакомиться. Подошла к одной из первых своих собеседниц и спросила, вот скажите, что значит для вас конгресс? Она сказала, мы здесь, наконец, встретились. Она имела в виду американскую делегацию. То есть соотечественники вообще не знали друг друга. Я говорила буквально несколько дней назад с одной из соотечественниц, опять же, из Америки. И мы вспоминали те конференции, которые там проходили. И она рассказывала, насколько сейчас они вместе, насколько много общих дел. То есть совершенно другой, так сказать, вид уже общения у наших соотечественников в разных странах.
Система, которая структурирована в последнее время сформировалась, так сказать, она несовершенная, безусловно, потому что община зарубежная у нас молодая. Но это то, в чем мы должны помогать, с тем, чтобы люди все-таки могли собираться, обсуждать проблемы, принимать решения, внести свои интересы. Поэтому я думаю, что это очень важно, то, что произошло за последние 3-4 года. Вот я только в апреле месяце был в Вашингтоне, да, где проводилась круглый стол по модернизации. В Соединенных Штатах очень много выходцев из России, знающих русский язык и работающих в передовых отраслях, имеющих очень ценный опыт. Поэтому нужно, чтобы вот такого рода контакты, так сказать, они позволили узнать, какова политика Российской Федерации, где может пригодиться их талант, как они могут взаимодействовать с Российской Федерацией. Там участвовали и представители наших компаний инновационных, и Минздрава, то есть тех министерств, которые занимаются на хорошем уровне этими вопросами.
Вот, кстати, можно я вас спрошу по этому поводу? Вот у нас первая конференция по модернизации с участием соотечественников состоялась осенью прошлого года. Вот прошло полгода, вы вот только что сказали о встрече в Вашингтоне о круглом столе. Когда была конференция в Москве, и я разговаривала с ее участниками, то были таких два разных мнения. Первое, это да, готовы, с удовольствием, все. И вторая половина людей, так сказать, пришла пощупать почву. А что, правда, Россия что-то от нас хочет? А как? А зачем? А почему? Вот полгода прошло. Что-то изменилось? Вот вы общались с этими людьми?
Во-первых, некоторые уже принимают участие в реализации ряда программ, ну, например, Роснано, да? И были как раз участники, которые уже подключились к реализации таких программ. Другие проявляют интерес, например, профессура, да, которая преподает в западных высших учебных заведениях, которые заинтересованы, так сказать, найти форму, в которой можно было бы сотрудничать, и что было бы интересно и Российской Федерации, и будущему нашему науке. Так сказать, вот эти вещи нужно смотреть. Поэтому мы провели конференцию, встретились в Вашингтоне. В октябре будет такая же встреча в Берлине с западноевропейским сообществом, с соотечественниками, да, которые проявляют интерес к этому. Наша задача, чтобы вывести людей компетентных, собрать представителей из разных стран соотечественников и с ними обменяться мнениями. С одной стороны, рассказать им о том, что у нас делается, какие возможности, какие каналы, какие сайты, какие адреса, какие люди этим занимаются, на кого можно было бы выйти из предприятия. А с другой стороны, послушать их, какие проблемы, так сказать, у них возникают, что нужно сделать для того, чтобы вот эти каналы очистить, чтобы они были более проходимы.
Да, вот как раз я и хотела сказать, что, в общем-то, на первой конференции в Москве больше всего говорили о законодательных проблемах, которые могут возникнуть для того, чтобы люди приезжали сюда на какое-то время или постоянное место жительства. Вот в этом направлении что-то делается?
Ну, это целая программа, которая она больше, чем работа с соотечественниками, гораздо шире. Вот. Но еще раз скажу, что вот в тех проектах, которые реализуются, доля в контрактах, подписанных, допустим, зарубежными учеными, соотечественников, именно русскоговорящих, она очень высока, там чуть не половину, так сказать, контрактов они заключены с соотечественниками. Это понятно, и понятно, почему соотечественники в этом интересуются. Одно дело, так сказать, они работают там с Китаем, там, или с Индией, допустим, развивающимися также экономиками, где другой менталитет, другое представление, где ему очень трудно почувствовать себя, скажем, быстро в своей тарелке, да? И другое дело работать в России, где не понимают менталитет, где знаете, они прожили, язык, знают да. язык. Насколько, сказать, будет вклад велик? Насколько будет востребовано это, ну, это покажет время. Вот. Но то, что по объективным параметрам, так сказать, они могут быть полезны, и это нужно использовать в интересах обеих сторон, это бесспорно.
Александр Васильевич, у нас с вами вообще прекрасный повод был сегодня встретиться, поскольку на этой неделе, в начале недели, прошло очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников в Москве. Mm-hmm. Состоялась встреча членов совета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Расскажите, каковы были темы главные, которые обсуждались на этой встрече?
Всемирный координационный совет – это та структура, которая записана в новой редакции закона о политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Там говорится отдельно о том, что регулярно раз в 3 года будут проводиться конгрессы, да, и что представительскую функцию зарубежного русского сообщества как раз выполняет Всемирный координационный совет. Вот Всемирный координационный совет, он как бы верхушка айсберга, да, потому что в этом году мы планируем провести 92 страновые конференции. Ну, что такое страновая конференция? Скажем, когда собираются представители крупных или почти всех, иногда всех организаций, которые существуют в соотечественном, они собираются на 1-1.5 дня, и мы помогаем через наше разграничение проводить такие встречи, да. То есть вот во многих странах проводятся в 4-й, в 5-й раз такие конференции. Но это минимальная площадка, которая позволяет людям собраться. В некоторых странах это 200 человек, в некоторых странах это 30 человек. Да,
а несколько миллионов.
Это делегатов, да, которые могут представлять несколько миллионов. Вот, они собираются. И, так сказать, они рассматривают, соответственно, вопросы, которые их волнуют, обмениваются опытом, говорят о взаимодействии с Россией. Вот. Это очень важная площадка, которая есть. Потом мы сделали 8 региональных конференций. Сейчас в новой 3-летней программе мы хотим сделать, может быть, мощные, масштабные, сильные. А раньше, допустим, у нас вот до сегодняшнего года проводилась региональная конференция стран Центральной Азии, соотечественников, соотечественников Закавказья, соотечественников Украины, Молдавии, Белоруссии, соотечественников Прибалтики. Вот. А сейчас мы сделаем вот первых трех, мы хотим сделать единую конференцию соотечественников стран СНГ. Она будет побольше, но она...
Я думаю, что она принесет гораздо больше толку, чем...
Там, да, такой, там да? можно будет сделать секции, вот, соответствующие, так сказать, по регионам на полдня, где бы обменялись уже таким более специальными какими-то вещами. Но очень многие вещи, они совпадают. Вот, затем, значит, у нас проводится либо конгресс, либо тематическая конференция, всемирная тематическая конференция. В прошлом году она была посвящена вопросам модернизации. В этом году она будет посвящена вопросам правового статуса русского языка. Mm-hmm. Это, прежде всего, конечно, в странах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов, которые есть. Mm-hmm. Вот, поэтому там будут и соотечественники, и эксперты. Мы постараемся посмотреть вот такой с правовой точки зрения, так сказать, положение. Вот. И, соответственно, на страновых конференциях в крупных странах, ну, например, на Украине, так сказать, или в Германии, они избирают во Всемирный координационный совет своего представителя, да? А остальные избираются как раз на региональных конференциях. Вот я только что приехал с Мальты, это было неделю назад, вот, где было 6 кандидатов на 3 места от Европы. 40 стран, 3 места во Всемирном координационном совете, 6 кандидатов было. Было 4 тура, поэтому там кто-то назначает, и иногда говорят, так сказать, это назвать. Это орган, который реально представляет соотечественников, консолидированно, да, в диалоге, в том числе с российскими властями. Поэтому министр каждый год проводит такую обстоятельную встречу с ними. Это обстоятельная беседа по всем вопросам, которые интересуют Всемирный координационный совет. Соответственно, выступает министр. Вот. И это потом прямой контакт. Несколько часов продолжалась эта встреча. Она в дружественном ключе прошла. Все без исключения говорили, что она была очень полезна. Вот. А вопросы, которые рассматривались, вот, это ключевые вещи, о которых сейчас говорят. Ну, например, трехлетняя программа. Это будет третья трехлетняя программа. Нужно посмотреть, как действующую программу изменить, чтобы она была более отвечала нынешним условиям, так сказать, более отвечала интересам. То есть ее заземлить все-таки на интерес соседского. Потому что всех проблем мы все равно не решим, да? Но нужно посмотреть, как это сделать, там, например, в области СМИ, средств массовой информации, да, все-таки здесь нужно активнее работать с современными средствами, с тем, чтобы это была более широкая аудитория, и чтобы была прямая интерактивная связь, чтобы была отдача. Или, допустим, так сказать, по консолидационной основе, да, как это делать. Вот мы провели почти во всех странах, конференции проводим, да, но в некоторых странах нам провести их очень сложно, да. Например, на Украине в прошлом году только была первая конференция. Первая конференция, создан Координационный совет, избран руководитель Координационного совета во Франции, да. Вот во Франции мы не могли собрать соотечественников по ряду причин, так сказать, но прежде всего потому, что стоит несколько волн миграции, и трудно в одном месте собрать те же 100 человек, которые представляли бы людей разной ментальности, разной культуры, разных подходов, разных политических воззрений.
И чтобы они еще вот хотели встретиться друг с другом.
Да, но у них есть одно общее, да, они либо принадлежат к народу Российской Федерации, либо они выходцы из Российской Федерации. Поэтому вот сейчас договорились, что в сентябре это будет последняя крупная страна с крупной российской общиной, будет создана площадка, то чтобы они встретились, поговорили, смогут они выбрать Координационный совет, будет замечательно. Смогут просто поговорить о своих проблемах, трудностях, задачах, которые у них есть. Это тоже будет полезно, и эту площадку мы в любом виде должны будем ежегодно сохранять.
Что еще можно сказать о проблемах, которые решались на вот этой вот встрече нашего Координационного Всемирного Совета Соотечественников? Вот.
Ну, поэтому вот трехлетняя программа, это первое, да, что мы рассматривали, и, скажем, полдня мы обсуждали все направления, так сказать, поддержки, которые могут быть и которые есть. Вот это заняло достаточно много времени. Вот затем мы говорили о таком направлении, как защита прав соотечественников, да? Вот. Но вы знаете, что на последнем конгрессе президент как раз поддержал идею делегатов о создании фонда поддержки и защиты прав соотечественников, что очень важно, потому что это очень резонансная тема, да, это, в общем-то, обязанность российского государства, скажем, именно в этой области, в области, когда нарушается их национальное, культурное право, оказывать им поддержку. Вот поэтому об этом речь шла как бы в двух вопросах. Сейчас уже на выходе указ о создании фонда, я надеюсь, что он скоро будет создан, но соотечественники они хотели бы, чтобы вот когда начнется уже формирование структур фонда, направление работы, распределение
финансирования, чтобы они тоже приняли участие в этом.
Чтобы они тоже сказали свое слово, чтобы с учетом именно их мнения, так сказать, Всемирного Координационного Совета, экспертов, вот это строило работу. Это вот еще один вопрос, который обсуждался. Говорили о том, как будем проводить Всемирную конференцию о правом статусе русского языка, да? Это такая острая тема, которая вызывает достаточно бурную дискуссию в ряде стран ближнего зарубежья. Вопрос стоит очень остро, да? Какой статус носит русский язык? Государственный, официальный, межнационального общения, иностранный язык или вообще никакого статуса, да? Вот есть 6 градаций, поэтому эта вещь тоже заняла довольно много времени.
Ну, кстати, наших соотечественников в дальнем зарубежье тоже волнует этот вопрос. Вот можно ли все-таки мы сейчас перейдем немножко к другому вопросу, который тоже волнует наших соотечественников, и я думаю, что вы ответите на него. После смены правительства Москвы очень многие стали волноваться, наши люди, о том, как будет далее работать и будет ли работать вообще Международный совет российских соотечественников, Московский дом соотечественников, к сотрудничеству с которым очень многие привыкли. Пожалуйста, я знаю, что 20 апреля вы присутствовали на президиуме Международного совета российских соотечественников. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, Надежда, насколько я знаю, Международный совет российских соотечественников, он не позиционирует себя как структура Москвы, да? Вот. Но действительно, так сказать, Москва поддерживала именно эту структуру. Это не правительственная организация. Вот. Это другое, да? Есть Всемирный координационный совет, это структура, записанная в законе, да, это узаконено, так сказать, это более официальная структура. Но, естественно, есть еще у нас ряд неправительственных организаций за рубежом, тоже Европейский русский альянс, Всемирный конгресс татар, вот другие структуры, которые в международном плане объединяются для сохранения русского языка. Вот здесь есть Международный совет российских соотечественников, граф Шереметьев, так сказать, скоро будем отмечать его 80-летие, кстати, вот в сентябре. календаре, да, это близко к дате проведения конференции соотечественников Франции, о которой мы говорили выше, почти в один день. То есть, так сказать, это то, что, как 100 цветов, должно цвести, и, конечно, это должно поддерживаться. Вот, в значительной степени партнерами должны быть российские неправительственные организации. Вот. Ряд таких организаций проявляет интерес или создается. Вот это поле, так сказать, как бы общественного взаимодействия, вот оно должно быть развиваться. А что касается правительства Москвы, то Москва, она в течение многих лет активно работала на этом поле. Вот.
Да.
У нее богатейший опыт, да, вот проведение там, допустим, фестивалей песни, спортивных фестивалей. Вот
которые именно пользовались колоссальной популярностью, между прочим, у наших соотечественников.
А которые пользовались большой популярностью и у соотечественников, и здесь, в России. Поэтому, скажем, я надеюсь, что вот эти все важные вещи, они будут сохранены, и Москва будет активно работать на этом поле. Более того, после конгресса в Москве, вот уже последнего, соответственно, была рекомендация президента о том, чтобы регионы более активно участвовали в этой работе, ну, потому что невозможно охватить, скажем, из одного центра, из министерства, скажем, это гигантскую многомиллионную общину. Это можно сделать только если там 83 субъекта федерации российских или хотя бы часть из них подключится к этой работе.
Вот. А вы знаете, что здесь какая интересная вещь? Вот я наблюдаю уже, что вот к этой работе очень активно подключились именно наши соотечественники. То есть они стараются наладить связи с теми городами, с которых они вышли родом.
Да. Земляки.
Земляки. И именно они начинают какие-то наводить контакты, встречаются, приводят делегации или делегации из этого города, чтобы наладить какие-то контакты. Я думаю, что в этом отношении они молодцы, очень хорошо подхватили эту инициативу и взяли ее в какой-то мере в свои руки.
Есть очень большой интерес, и действительно, и даже землячество во многих странах среди соотечественников, выходцев именно из, там, не знаю, Новосибирска, допустим, да, или там Кемерово, или Санкт-Петербурга. Поэтому это очень важно. Работали